Глава 35. Арно Дютиль обделывает свои делишки. В первую минуту город был жертвой грабежа и кровопролития. Но Филиберт дал строгое приказание прекратить беспорядки, и когда к нему привели адмирала Колиньи, он гордо приветствовал его. «Я не умею карать за храбрость», — сказал он ему. «И с Сен-Кантеном я поступлю так же, как если бы он сдался в первый день приступа». И победитель, столько же великодушный, как и побежденный, позволил адмиралу возражать на свои требования. Сен-Кантен, разумеется, объявлен был испанским городом, но те из жителей, которые не хотели принять чужеземного подданства, могли удалиться, отказавшись, впрочем, от прав собственности на свои дома. Все солдаты и горожане были объявлены свободными, и Филиберт удержал за собой только 50 пленных без различия возраста, пола и состояния, по своему усмотрению или по выбору своих капитанов, с тем, чтобы выкупом за них уплатить жалование войскам. Имущество и личность прочих объявили неприкосновенными, и Филибер принял все меры против беспорядков. Он даже не требовал денег от Колиньи. Адмиралу позволили на следующий день возвратиться в Париж к дяде его, коннетаблю Монморанси, который, в свою очередь, встретился не с такими бескорыстными победителями. За него Франция должна была заплатить добрый выкуп. Но Филиберт Эммануил считал за честь стать другом Гаспара и не хотел продавать его свободы. Эти условия, доказывавшие более благосклонности, нежели те, которых можно было ожидать, приняты были адмиралом с покорностью, а жителями — с боязливой радостью. На кого-то действительно падет выбор Филиберта. Это должно было решиться на другой день, и накануне его самые надменные сделались униженными, а самые богатые громко говорили о своей бедности. Арно Дютиль, орудуя по-прежнему деятельно и ловко, провел ночь в размышлениях о своих делах и придумал весьма выгодный оборот. Поутру он оделся в самое лучшее свое платье и отправился по улицам, заполненным победителями всех наций — германцами, англичанами, испанцами и прочими. «Что за вавилонское смешение языков?» — думал озабоченный Арно, прислушиваясь к разнохарактерным звукам. «С тем, что я знаю по-английски, не удастся мне потолковать ни с одним из этих франтов. Одни говорят «карахо», другие «гаддем», третий «таусан саперман», и не один...»
«Стой!»
— закричал позади довольно мощный голос. Арно поспешно обернулся на этот зов, в котором слышалось достаточное познание французского языка. То был высокий рыжий мужчина, с лицом довольно плутоватым для торгаша и весьма глупым для обыкновенного человека. Тиль с первого взгляда узнал в нем англичанина. «Что вам угодно?» — спросил он.
«Ты пленник! Вот что мне угодно!»
— отвечал военный человек с заметным английским произношением, которому Тиль тоже начал подражать для большей понятливости. «Отчего же я, а не другой?» — отвечал он. «Не ткач, например, что там идет?»
«Потому что ты одет лучше, нежели ткач», — отвечал англичанин.
«Ах да», — сказал Арно, — «а какое вы имеете право меня останавливать? Кажется, вы не больше, чем простой солдат».
«О, я действую не от себя», — отвечал англичанин, — «а по приказанию моего начальника, лорда де Грея, который командует здесь англичанами и которому герцог де Филиберт Эммануил назначил на его долю за труды 3 пленных, 2 благородных и 1 горожанина с выкупом, какой они в состоянии за себя дать. А мой начальник, зная, что у меня и руки, и глаза исправны, поручил мне идти на охоту и достать 3 ценных пленников. Ты хорошая дичь из тех, кого я до сих пор видел, и потому я беру вас за ворот, господин горожанин».
«Много чести для бедного конюшева», — скромно отвечал Арно. «А кормить хорошо будет ваш начальник?»
«Дуралей, разве ты думаешь, что он долго будет тебя кормить?» — сказал солдат.
«Да пока не вздумает отпустить меня», — отвечал Арно, — «ведь не уморит же голодом».
«Хм, что если в самом деле я принял ободранную кошку за пушистую лисицу?»
«Опасно, сеньор служивый», — отвечал Арно. «Если лорд де Грей обещал вам что-нибудь за комиссию, то за меня достанется вам разве 20 или 30 палок. Если это вам приятно, то советую взять меня».
«Ты, может быть, и правду говоришь», — отвечал англичанин, всматриваясь в плутовские глаза Арно. Пожалуй, я с тобой потеряю то, что обещал мне лорд де Грей, то есть 1 ливр со 100 ливров, которые он получит за мою дичь».
«А, вот кого мне надо», — подумал Арно. «Слушайте-ка, товарищ неприятель», — сказал он громко. «Если я укажу вам на богатую добычу, на пленника, который стоит 10 000 ливров, например, будете ли вы мне благодарны, а?»
10 000? — вскричал англичанин. «Сказать правду, такие пленники нечасто попадаются. Значит, мне достанется 100 ливров, хороший куш».
«Да, но 50 из них следовало бы дать другу, который укажет дорогу. По правде-то, а?»
«Ну, пусть так», — сказал солдат после минутного раздумья. «Но веди сейчас же к этому человеку и скажи мне, как его зовут».
«За ним идти недалеко», — продолжал Арно. «Несколько шагов в эту сторону. Постойте, я не хочу показываться с вами на площади. Дайте мне спрятаться за угол этого дома, а сами идите дальше. Видите на балконе господина, который разговаривает с горожанином?»
«Вижу», — сказал англичанин. «Этот и есть мой?»
«Он-то и есть наш».
«А как его зовут?»
«Виконт Дексме».
«А-а-а!» — вскричал солдат. «Так вот он, Виконт Дексме. О нем много толковали в лагере. Разве он так же богат, как храбр?»
«Я за это ручаюсь».
«Так ты его хорошо знаешь?»
«Еще бы. Я его конюший».
«Ох ты, предатель, Иуда!» — невольно воскликнул солдат.
«Нет», — спокойно отвечал Арно. «Потому что Иуда повесился, а я не повешусь».
«Может быть, тебя другие избавят от труда», — сказал англичанин.
«Увидим», — отвечал Арно. «А наши условия — да или нет?»
«Да», — продолжал англичанин. «Я отведу твоего господина к милорду, а после ты мне укажешь еще одного дворянина и какого-нибудь зажиточного горожанина, если знаешь».
«Знаю. В ту же цену, за 50 барышей».
«Пускай так, чертов хожалый!»
«Пусть так», — сказал Арно.
«Только без плутней.
Между плутами плутней не бывает. Впрочем, я вас поймаю. Ваш начальник платит наличными».
«Наличными и вперед! Ты пойдешь с нами к милорду под видом конюшего виконта. Я получу свою долю и тут же разделим ее. Но ты в благодарность поможешь мне отыскать 2-го и 3-го пленника».
«Увидим», — сказал Арно. «Сначала займемся 1-м».
«Мигом сделаем», — отвечал солдат. «Твой господин слишком суров на войне, так ему надо быть добрым во время мира, мы это знаем. Ступай вперед и стань за ним. Увидишь, что мы мастера своего дела».
Арно оставил своего достойного спутника. Войдя в комнату, где Габриэль разговаривал с другом своим, Жаном Пекуа, Арно спросил, не нужен ли он ему. Он еще говорил, когда вошел солдат. Англичанин шел прямо к виконту, который смотрел на него изумленно. Низко поклонившись ему, солдат спросил:
«Я имею честь говорить с виконтом Дексме?»
«Я действительно виконт Дексме», — отвечал еще более удивленный Габриэль. «Что вам надо от меня?»
«Вашу шпагу, сударь», —
сказал солдат, поклонившись чуть не до земли.
«Тебе?»
— удивился Габриэль, отступая с презрительным выражением.
«Именем лорда де Грея, моего начальника, сударь», — отвечал неспесивый солдат. «Вы в числе 50 пленников, которых господин адмирал должен выдать победителям. Не извольте сердиться на меня, слабого, что я должен был вам объявить эту неприятную новость».
«На тебя сердиться?» — сказал Габриэль. «Нет. Но лорд де Грей мог бы сам спросить у меня шпагу. Я ему отдам ее, понимаешь?»
«Как вам угодно, сударь».
«И надеюсь, что твой начальник освободит меня за выкуп».
«О, будьте уверены, сударь», —
торопливо отвечал солдат.
«Так я иду за тобой», — сказал Габриэль.
«Но это подло!» — вскричал Жан Пекуа. «Вы напрасно соглашаетесь! Вы не житель Сен-Кантена, вы не здешний!»
«Господин Жан Пекуа говорит правду», — продолжал Арно Тиль с жаром, указывая солдату из-под тишка на самого горожанина. «Да, господин Жан Пекуа показал истинный путь. Виконт не сен-кантенский житель, и господин Жан Пекуа это знает. Господин Жан Пекуа знает весь город. Он уже 40 лет здесь живет, и еще синдик общины, капитан стрелковой роты. Что вы на это скажете, господин англичанин?»
«Я скажу на это», — отвечал сметливый англичанин, «что если это господин Жан Пекуа, то я имею приказание взять также и его. Он тоже есть в моем списке». «Я!» — вскричал горожанин.
«Вы самый, сударь!» — сказал солдат.
Пикуа с вопросительным лицом посмотрел на Габриэля.
«Увы, друг мой!» — с невольным вздохом сказал виконт Тексме. «Я думаю, что, исполнив наши воинские обязанности во время битвы, мы лучше всего сделаем, если признаем права победителя. Решимся, Пикуа!»
«Идти за ним?»
— спросил Пикуа, указывая на солдата.
«Без сомнения, друг мой, и в этом испытании я утешаюсь тем, что мы будем вместе».
«Ваша правда, виконт», — сказал растроганный Жан Пикуа. «Вы слишком добры, а если такой славный и храбрый капитан, как вы, не противится своей участи, то разве смеет сетовать на нее простой горожанин?» «Ну, негодяй», — продолжал он, обращаясь к солдату. «Так и быть, я твой пленник или твоего командира, что ли?» «И вы пойдете за мной к лорду де Грею», — сказал англичанин, «и останетесь там, если вам угодно, до тех пор, пока не внесете порядочного выкупа». «И останусь там навсегда, чертов сын!» — вскричал Жан Пикуа. «Или я умру, или твоему командиру никогда не видать моего золота. Пусть кормит меня, если он христианин, до последнего дня моей жизни, а я ем порядочно, предупреждаю тебя».
Солдат испуганными глазами посмотрел на Арно Дютилля, но тот указал на Габриэля, который смеялся над выходкой своего приятеля. Англичанин успел понять шутку и начал добродушно смеяться.
«Так вы, сударь, и вы, — сказал он, — я вас по...»
«Ты пойдешь сначала к лорду Грею», — с негодованием прервал его Габриэль, «а мы сговоримся уже с твоим господином».
«Как вам угодно», —
почтительно отвечал солдат и, отправившись вперед, привел к лорду Грею дворянина и горожанина, за которыми поодаль шел Арно Дютиль. Лорд Грей был скучный, тяжелый флегматик и, считая войну торговлей, был в дурном расположении духа, потому что получил вместо платы себе и своим солдатам выкуп за трех несчастных пленников. Он принял Габриэля и Жана Пикуа с холодным достоинством.
«А, так на мою долю достался пленником виконт Дексме», — сказал он с любопытством, осматривая Габриэля. «Вы нам наделали много хлопот, и если бы я вздумал запросить с вас столько выкупа, сколько вы причинили убытка Филиппу II, то мне, я думаю, пришлось бы получить и Францию, и Генриха».
«Я действовал, как умел», — сказал Габриэль.
«Ваше умение хорошо, поздравляю вас», — продолжал лорд Грей. «Но не в этом дело. Несмотря на чудеса, которые вы совершили, участь войны передает вас в мою власть, вас и вашу доблестную шпагу. О, не беспокойтесь, не беспокойтесь», — прибавил он, увидев, что Габриэль хотел отдать ему свою шпагу. «Но чтобы снова приобрести право действовать ею, чем вы можете пожертвовать? Уладим это. Я знаю, что храбрость и богатство, к несчастью, не всегда уживаются. Впрочем, я не могу отказаться от всего. 5000 кю. Согласны ли вы так оценить вашу свободу?»
«Нет, милорд», — отвечал Габриэль.
«Нет? Вы думаете, что это дорого?» — продолжал лорд Грей. «Эх, проклятая война, бедная компания! Ну, 4000 кю. Немного, черт меня побери».
«Мало, милорд», — холодно отвечал Габриэль.
«Как? Что вы говорите?» — громко вскричал англичанин.
«Я говорю», — продолжал Габриэль, — «что вы не так поняли мои слова, милорд. Вы спросили меня, прилично ли взять за мою свободу 5000 экю, и я отвечал вам «нет», потому что, по моей оценке, я стою вдвое дороже, милорд».
«Хорошо», — отвечал англичанин, — «и в самом деле ваш король может дать эту сумму, чтобы сохранить такого храброго воина».
«Я надеюсь обойтись без помощи короля», — сказал Габриэль. «И мое состояние, без сомнения, позволит мне самому расплатиться».
«И так все к лучшему», — продолжал лорд Грей, несколько изумленный. «Вы уплатите мне 10000 экю. И, простите, в какой срок?»
«Разумеется», — сказал Габриэль, — «я не привез с собой такой суммы в осажденный город. Притом средства адмирала Колиньи и его друзей, я думаю, так же невелики, как мои, и я не хочу их утруждать. Но если вы позволите отсрочить на некоторое время, то мне пришлют из Парижа».
«Очень хорошо», — сказал лорд Грей. «И в случае нужды я положусь на ваше слово, которое стоит золота. Но дело — все дело. И так как раздоры между нашими и испанскими войсками, может быть, заставят меня возвратиться в Англию, то вы не оскорбитесь, если до окончательной уплаты я задержу вас не в этом испанском городе, из которого я уезжаю, а в Кале, где мой родственник Уэнтворд губернатором. Согласны вы?
«Охотно», — сказал Габриэль, и горькая улыбка мелькнула на его бледных губах. «Я только попрошу вас позволить мне послать в Париж за деньгами моего конюшева, чтобы не затягивать ни моего плена, ни вашего ожидания».
«Совершенно справедливо», — продолжал лорд Грей. «А пока не возвратится ваш посланный, будьте уверены, что со стороны моего родственника вы не встретите ни малейшей неприятности. В Кале вы будете пользоваться совершенной свободой, тем более что город укреплен и постоянно заперт, и лорд Уэнтворд поможет вам скрасить ожидания». Он любит поесть и тратит на это даже более, нежели сколько бы следовало. Но это его дело, и жена его, моя сестра, уже умерла. Я только хотел сказать, что вы не слишком будете скучать.
Габриэль молча поклонился.
«Теперь с вами», — продолжал лорд Грей, обращаясь к Пикуа, который на протяжении предыдущей сцены не раз выражал свое удивление. «Вы, кажется, тот горожанин, который предоставлен мне вместе с двумя дворянами».
«Я Жан Пикуа, милорд».
«Ну, Жан Пикуа, какой выкуп можно спросить с вас?»
«О, я намерен торговаться, милорд. Дока на доку, как говорят. Вы можете хмурить брови как вам угодно. Я не самолюбив и, по моему мнению, не стою больше 10 ливров».
Прервал лорд Грей презрительно. «Вы заплатите 100 ливров. Это составит почти то, что я обещал солдату, который привел вас сюда».
100 ливров, так и быть, милорд, если вы так дорого меня цените», — насмешливо отвечал Пикуа. «Но не наличными деньгами, конечно».
«Как? Неужели у вас нет и этой ничтожной суммы?» — удивился лорд Грей.
«Были, милорд», — отвечал Жан Пикуа. «Но я все раздал бедным и больным во время осады».
«У вас есть, по крайней мере, друзья, родственники, может быть», — продолжал лорд Грей.
«Друзья? На них не надо очень рассчитывать, милорд. Родственники? У меня их нет. Жена моя умерла, не оставив детей, а братьев у меня не было. Остался один двоюродный брат».
«Но этот двоюродный брат», — сказал нетерпеливо лорд Грей.
«Ну, он, милорд, конечно, не откажет мне в требуемой сумме, но он живет в Кале».
Недоверчиво произнес лорд Грей.
«Боже мой, да, милорд», — продолжал Жан Пикуа с видом самой добродушной откровенности. «Моего двоюродного брата зовут Пьер Пикуа. Он более 30 лет занимается оружейным делом на улице Мартруа под вывеской бога Марса».
«И он близок с вами?» — спросил лорд Грей.
«Я думаю, милорд, я последний из рода Пикуа. Он меня обожает. Более 2 столетий тому назад у одного Пикуа, нашего предка, было 2 сына. Один сделался ткачом и поселился в Сен-Кантене, а другой — оружейником и отправился в Кале. С тех пор пикуа-кантенские ткут, а пикуа в Кале куют. Но, несмотря на расстояние, которое разделяет их, они любят друг друга и помогают, как только могут, как следует добрым родственникам и горожанам древнего рода. Пьер даст мне, сколько нужно для моего выкупа. Я в этом уверен, хотя не видел его почти 10 лет. Потому что вы, англичане, нелегко позволяете нам, французам, входить в ваши укрепленные города».
«Да, да», — приветливо сказал лорд Грей. 200 с лишним лет, как ваши Пикуа в Кале сделались англичанами».
«О!» — вскричал Жан с жаром. «Пикуа...»
Потом вдруг замолчал.
«Ну?» — прервал удивленный лорд Грей. «Что Пикуа?»
«Пикуа, милорд», — сказал Жан в замешательстве, вертя свою шапку. «Пикуа не вмешиваются в политику, хотел я сказать. Англичане или французы, Пикуа довольны, если могут зашибить деньгу молотом или бёрдом».
«Но в таком случае, кто знает», — весело промолвил лорд Грей, «вы, может быть, поселитесь ткачом в Кале и сделаетесь также подданным королевы Марии, и Пикуа после стольких лет, наконец, соединятся».
«Может быть», — добродушно отвечал Жан Пикуа.
Габриэль не мог опомниться от изумления, слушая храброго горожанина, который так геройски защищал город, а теперь так спокойно говорил о перемене подданства, как будто дело шло о смене сюртука. Но поданный Жаном украдкой знак разуверил Габриэля и дал ему заметить, что Пекуа задумал какую-то хитрость. Лорд Грей скоро отпустил их обоих.
«Завтра мы отправимся вместе в Кале», — сказал он им. «А до тех пор вы можете заняться приготовлениями к пути и проститься с вашими знакомыми. Я полагаюсь на ваше слово, предоставляя вам полную свободу, тем более», — прибавил он с особенной приветливостью, «что ваши имена запишут на заставах и из города не выпустят никого без позволения губернатора».
Габриэль, не отвечая, поклонился лорду де Грею и удалился вместе с Пекуа, не заметив, что конюший его Мартен Гер остался в доме англичанина.
«Что ты задумал, друг?» — сказал он Жану, когда они вышли. «Может ли быть, чтобы у тебя не было 100 ливров для выкупа? Зачем тебе так хочется ехать в Кале? Разве этот оружейный мастер в самом деле существует?»
«Тише!» — отвечал Жан Пекуа с таинственным видом. «В этой испанской атмосфере я едва осмеливаюсь разинуть рот. Вы, конечно, можете положиться на вашего конюшего Мартенгерра».
«За него я отвечаю», — сказал Габриэль. «Кроме забывчивости и некоторых вмешательств не в свое дело, это вернейший человек в мире».
«Хорошо», — отвечал Пекуа. «Не надо отправлять его прямо отсюда в Париж. Повезем его в Кале и пошлем оттуда».
«Но к чему все эти предосторожности?» — спросил Габриэль. «Я вижу, в Кале у тебя нет никакой родни».
«Есть», — отвечал Пекуа. «Пьер Пекуа существует и привык жалеть об оставленной родине своей, Франции. В случае нужды, если вы задумаете какой-нибудь геройский подвиг, он поможет охотно».
«Я догадываюсь, друг мой», — сказал Габриэль, сжимая руку своего спутника. «Но ты слишком рассчитываешь на меня. Ты не знаешь, сколько было эгоизма в этом мнимом геройстве. Ты не знаешь, что в будущем ждет меня другая обязанность, более священная, если можно так сказать, нежели слава Отечества».
«Ну, — сказал Жан Пекуа, — эту обязанность вы исполните, как и другие. А между другими, — прибавил он, понизив голос, — и ту, которая явится, может быть, когда представится случай взять Кале вместо выкупа за Сен-Кантен.